Разбор полета.
Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведу ее сегодня я, Станислав Крючков, Лиза Аникина. С нами сегодня Джана Стингрей.
Привет.
Джана, солнечная девочка из Калифорнии, из Санта-Моники. 84-й год, март месяц. Спустя месяц после того, как умер Андропов.
Да, да.
Что заставило вас приехать в эту страну? Летом прошлого года здесь была Саманта Смит. Вы совершенно другой человек. Девушка с выбритыми висками, с панковской прической. Mm-hmm. Как так?
Ты знаешь, просто это была судьба, я думаю. Ты знаешь, я только что делала альбом «Американцы», 4 песни, это называется EP. И был проблем с этим менеджером, и все сломалось. Я должен думать, что будет сейчас в следующей моей жизни. У меня не было хорошего места в это время. А я думаю, моя сестра есть на университет Англии, может быть, я просто быть гостей, что я буду делать чисто в моей голове, и тогда думать, что будет в будущем моей жизни. А я звонила моей сестра, сказала, я могу быкать. Она сказала, да, но проблем я не буду. Я буду в России на Кастролии 1 неделю. Я сказала, Россия? Давай, я хочу тоже. Будет хорошее место делать чисто в моей голове из университета из Англии 1 неделю.
Еще один гость сегодня у нас. Это Александр Кан, переводчик книги «Стингрей в Зазеркалье». Это 90-е годы. Ранние 90-е.
Да. Это начало 88 до 96.
И «Стингрей в стране чудес» — это, собственно говоря, та эпоха, о которой мы и поговорим. Родители не сопротивлялись вашему позыву приехать в эту страну?
Мой мама и папа сломалась свадьба, когда я был 10. Но все равно, когда я был молодой, мой папа сделал один фильм, документальный фильм, по поводу коммунизма и против коммунизма.
Он думает, о коммунизме.
Да, он думает, что это самое плохое, it's an evil place.
Это злое место, противное, неприятное.
И я помню, когда я был молодой, он просто сказал, никогда будет behind the iron curtain.
То есть не вздумай, никогда в жизни не вздумай отправиться за железный занавес.
А я не помню это, я был молодой, но когда моя сестра спросила быть в России, я думала, вот это слово из моей папы, и, конечно, что родители сказали, не делай, дети хочешь делать, поэтому я сказала, давай. А моя мама, она не против, но не рада. Она хотела, что Джона, ты 24, ты должен найти прямо дороги, найти хорошее, поэтому она тоже не была не рада, что я буду, но все равно.
Вы согласитесь, если я скажу, что вот это решение тогда, в 84-м прилететь в Советский Союз стало определяющим в вашей жизни? В каком-то роде?
Ой, конечно, точно. Потому что, ты знаешь, как-то я приехала здесь в 84 году. Я была молодой, я не поняла, кто я, что я буду делать. I was a little bit empty inside.
У меня была пустота внутри.
Поэтому, что случилось, после я приехала, перемен всю мою жизнь. И это перемен вообще, кто я. И я нашла сама через Гребенщиков, через Кирюкин, через Цой. Все это люди, они помогали мне найти, кто я.
Какой момент стал переломным? То есть вот чужая страна, вот вы прилетаете в Советский Союз, ну, наверное, все-таки некомфортно, мрачно, холодно. Какой момент это все перешло в любовь к стране и к музыке?
Ты знаешь, это был первый секунд, что я видела глаза Гребенщиков. Мы попробовали найти ему через Семагакл, потому что вот это главный underground rocker России, один его друг, кто был иммигрант, дал у нас, сказал мне, Джона, ты рокер, ты должен встретиться с русским рокером. Я не уверен, что был русский рок, но я думала, давай я встретимся, потому что они будут думать, что это хорошо, я американка рокер, они будут думать, что я крутой. Вот это первая минута, мы стоим на метро, и много-много людей вышло из метро, и я попробовал, как я буду знать, кто это человек. И вот эта секунда, я смотрю его глаза, он выглядит как любой русский из метро, был большой tweed coat.
Еще пальто длинное, длинное.
The fur hat. Был ничего, выглядит как рокер. Но точно его глаза, я не знаю почему, у меня сразу было чувство все мое тело, что этот человек будет перемен моей жизни. И это был прав. Поэтому это было начало. И ты знаешь, я могу только сказать, все, что ты спросил, я видела, где все здесь трудно и плохо и холодно. Это было странно, потому что все вот эта вещь, что некомфортно, комфорта здесь. Это дай меня больше чувствовала, что я жить, чем я была в Лос-Анджелес, где бы все. Просто потому что-то из вот этой трудности здесь, это дай меня больше чувствовала, как я жила.
А вы осознавали тогда, что фактически, ну, может быть, чуть позже, хорошо, не в этот конкретный момент, вы взламываете систему, и через 7 лет этой страны может не стать. Ведь это удивительная история. Фактически вы одна из тех, кто разрушил тот самый железный занавес, о котором писал ваш отец.
Да, ты знаешь, я никогда думала это. Как-то ты стоит вот это время, фантастика, время, Ленинград, вот это в 100 лет. Я была очень интересна, все вот это люди, я встретила, I was passionate about their music and
art. Я была горела страстью и вообще полностью увлечена их музыкой, их искусством.
И все просто случилось без плана. Я просто встретила это люди, я был шок, потому что как я и все американец, думают о русских людях, это совсем другое. Поэтому как-то я вернулась из первого раза в Россию, я говорила много, ой, я встретила этот человек, он рокер там, Борис, он как интересный, крутой, и все американец, как я был. До приехала. Нет, это невозможно, если рок Россия. Это все начало. Поэтому я дала они фото, я дала они слышу музыку. И я смотрел, что очень быстро они как я. Ой, это класс. Да, они тоже как у нас много похоже. А после этого я поняла, у меня есть, I have a big tool, powerful.
У меня есть огромный инструмент в руках, орудие.
Что я могу открыть глаза людей Америки. Из этого была вот эта идея делать «Красная волна» пластинку. Поэтому все, что я делаю вот это время, это без сиди и думать, что я могу делать, что важно, что я могу делать или помоги перемен России. Это вообще не было. Вещь случилась. Один, потом второй. Это просто было.
Какую часть своего времени вы проводили в стране и как часто вы возвращались на родину?
Ты знаешь, было очень трудно. Начало приезжает Россия. Ты можешь только через интурист, через Англию. Ты можешь быть на группе, делать один неделю. Это 3.5 дня Москва и 3.5 дня Ленинград. И ты должен стоять все время на тур, на автобус. Есть женщина, кто говорит, стоя, давай, это Красная площадь, давай, каждый раз. Но, конечно, я даже первый раз после Москвы, когда был Ленинград, я просто уехала. Я сказала, ой, я больна, я должен стоять на гостинице. Я поняла, что я буду не смотреть ничего интересного, если я стою на автобусе и делаю вот так. Поэтому я вот это время был один неделю, вернусь дома, работа делала, найти деньги, что я могу купить еще билет. И был еще после 3 месяца. Поэтому первые 2 года я был каждый 3 месяца. Вот это, дай red flag, that's what gave a red flag.
Ну, это, конечно, встревожило ФБР и КГБ. Они стали что-то заподозривать, что-то здесь не то.
Они видели вас агента.
Конечно, потому что был еще человек это время, кто приехал здесь каждые 3 месяца. И они думают, что это значит что-то странное, это значит, что она должен быть шпион.
А не страшно было постоянно нарушать правила, там, возить инструменты, которые нельзя оставлять в Советском Союзе, бегать с экскурсий, обманывать, постоянно ездить через границу туда-сюда?
Я был боится, потому что я все время сзади моей голове думала, ой, если будет проблема, они будут закрыть мой виза. И я только хотела один вещь вот это время. Я только хотела быть со моими друзьями. И я чувствовала, что это был мой воздух. Если я не могу быть рядом все вот этот человек, что жизнь будет плохо, было трудно.
А вот этот круг ленинградского рок-клуба, а затем и московской тусовки, он действительно был дружеским кругом?
Конечно, был. Они был дружба. Потому что underground rock, это человек, кто хочет делать его музыку, все равно, что они не получили деньги, не можешь писать на студию. Они чисто артист, потому что они просто должны делать музыку. Все равно.
Потому что они не могут жить по-другому.
Конечно, конечно, точно. Поэтому большой друзья был, конечно, Саша Лепницкий. Ты знаешь, он был папа, делал всю группу из Ленинграда. Каждый раз они приехали в Москву, они стоят в его квартире, я тоже. Он дал у нас пищу, ужин, мы были в его даче. Он был очень хороший, делал много организовать концерты, ездили в Ленинград группу. Поэтому была эта дружба. Тоже был Артем Троицкий, кто был в Москве. Он помогал музыкантам Ленинграда и Москва. Весь Советский Союз, все знают. Как я помню, была дружба. Иногда я сделала много интервью вот это время, все рокер. И только один смешно, как я делала интервью с музыкантом из Москвы, не все, но немножко, начала говорить, вот это рок-музыка Ленинград, это не реальный русский рок. Это рок, это как Запада. Они просто копии, как Запада. Реальный русский рок, это Москва рок. Было смешно.
А в тот период времени за пределы Москвы и Ленинграда выбираться далеко не удавалось.
Вот это времени.
Это были формальные какие-то ограничения, связанные с вашей визой?
Да-да-да, через визу, конечно, конечно.
Закрывая вот эту тему, вот сугубо спекулятивный вопрос. Сегодня, спустя, ну, почти 35 лет, да, на ваш взгляд, был бы возможен этот круг общения в том виде, в котором он был сформирован тогда, в какой-то дружеской его ипостаси? Потому что БГ отвечает сегодня на вопрос о своей позиции одним образом, а условный Сукачев или Константин Кинчев совершенно иначе. То есть они зачастую не сходятся в своих оценках происходящего.
Вообще все ситуации это другое. Как-то есть исторический
период какой-то.
Как 60 лет Америка, Сан-Франциско, Нью-Йорк, и типа, все вот эти хиппи. Мы все взгляд на этот период и знаешь, что это был специальный период. Вот это рок Ленинград, 80 лет вот это.
80-е и 80-е.
Это был то же самое, специальный. Все знают, что это период, что ты не можешь делать еще раз. Потому что был коммунизм. Все, мои друзья Ленинград, они не могут уже делать гастроли, быть в Европе, быть нигде. Поэтому каждый раз, каждый 3 месяца, что я приехала в Ленинград, я знала 100%. Все мои друзья будут там. Мы были как группа. А когда был гласность, а потом был капитализм, essence change.
Ну, то есть цепь какая-то разорвалась.
Ты будешь знать, на второй книге я писала, что я много раз, в 89 году, 90 году, приехала в Ленинград, и мы то там, я там. Даже мой муж Юра не был там. Он был в гастроли, в кино все время. Поэтому вот этот период я был, первый период. The stars were aligned. Everything
ну, то есть,
came together.
Поначалу все было, звезды сошлись. Все сошлось и все слилось вот в этом единстве. И поэтому...
And you can't make that happen. The universe makes it happen.
Повторить это невозможно. Это только божественное провидение.
Александр ведь не только переводчик, он непосредственный участник тех событий.
Да, конечно.
Вы были вхожи в этот круг?
Абсолютно.
Это
мой
был.
Круг, да. Это мы все друзья... Джан узнал с 84 года.
Ты знаешь, вот
компания, все это
да.
Мои друзья.
Это вот там. Это первый год я был. Каждый раз я был в Ленинград, почти каждый вечер сидел на квартире Гребенщиков. Я, Гребенщиков, Курёкин и Алекс. Потому что Алекс был самый близкий друг Курёкин, и Курёкин не говорит английский. Поэтому все время я сказала, Алекс, ты должен быть там. И я чувствую сейчас плохо, потому что иногда мы сидели долго, очень поздно, и всегда Алекс был рядом с нами.
Ну, то есть я правильно понимаю, что вот это освобождение музыки, оно не пошло на пользу ни отдельной группе, ни, в принципе, какому-то коллективу вот того периода. Ну, то есть появилась какая-то раздробленность, разобщенность.
Знаешь, это вопрос делал русский рокер, не я. Но жизнь перемен. Мы все каждый день перемен. Мы старшие каждый день. Это был период, где все было фантастика. Как всегда, один вещь мы знаем в жизни, что всегда будет перемен. И много перемен. Вот эта система. Перемен, это был гласность, потом был капитализм, было возможно все это рока, может делать гастроли, пишет песни на студию, и самое главное, они могут быть гости на Западе и смотреть, и делать вещи. Поэтому все было очень хорошее. Но, конечно, каждый раз, что есть что-то хорошее, есть что-то плохое, потому что жизнь должна быть equal balance.
Должен быть какое-то равновесие, баланс.
Поэтому много есть лучше делать все вот это музыкант, но есть тоже хуже.
То есть вот эта звездность обретенная, да, к концу 80-х, она в некотором смысле что-то еще и унесла. То есть разрушила, ну, некую, скажем так, интимность, что ли, этого общения. Я правильно понимаю?
Конечно, правда. Я писала вторая книга. Много на второй книге это по поводу моей карьеры.
«Стингрой в Зазеркалье».
Да. Я была в Москве, я нашла много моих пластинок, вышла, я делала много видеоклип. Это все было у меня. Когда я кончилась, писала вторая книга, я поняла, что реально было важно для моего духа, для всего. Был первый период, где я сделала для другого человека. я делала все это музыкант. Это было лучше, чем когда я была известна, и все было у меня. Когда все это музыкант стал реально известным, получилось деньги, получилась квартира, получилась машина, много было лучше их жизнь. Но я думаю, что каждый этот человек немножко скучает что-то из этого периода. Ты знаешь, это был magical period.
Волшебный период, волшебное время.
Ты не мог найти лучше время и лучше делать, чем этот период.
А вот это сопротивление со стороны системы, оно придавало волшебства этому периоду? Может быть, когда этого сопротивления не стало, магия потихонечку рассеялась?
Много перемен, когда система, когда все перемен. Но, конечно, когда есть вот эта проблема и что-то невозможное, это да, лучше. Когда ты не можешь делать что-то, или ты не можешь получить что-то, ты хочешь это сильно. Когда все просто, тогда жизнь скучна, как Лос-Анджелес. Мы живем в Лос-Анджелесе, and we have no hardships.
У нас никаких проблем нет, трудностей нет.
Даже не погода. Люди, которые живут в Нью-Йорке, вот так, есть погода. У нас ничего не один. А наши дети, они слабы, потому что они никогда больше что-то проблем. Поэтому лучшее искусство, всегда история, весь мир вышла из места, где есть проблем. Проблем, да, и очень хорошее искусство.
А как вы начинали русский язык учить? Я читала, что вот русские музыканты английский учили по песням, вы тоже по песням учили русский?
Все вот это первый час Ленинград, я почти не говорю один слов русский, много говорил английский. Борис, он совсем говорит английский, он поет английский, а Саша Титя, Севогакл, Алекс, прекрасно английский, Виктор Цой говорил много английский, Костя не говорил английский, но мы тоже можешь говорить немножко просто без с энергии, без слов. Юрий Каспарин я не говорил. Я реально знаю русский, когда у меня был гастроли с музыкантом из Москвы, и мы были немножко вместе в Сибири, где ничего дела делать. И это там, где они только говорили по-русски, я начала помнить немножко. Сергей Крюкин учил меня русский слов, но это всегда был очень плохо слов, и он думал, что это очень смешно. И он сказал мне, давай это дипломат, ты скажешь это. И, конечно, я всегда, что Сергей сказал мне делать, я сделал. Я гуляет вот этот дипломат, и я сказал слов очень плохо. И они просто всегда в шоке. И Крюкин смеется, он думает, что это было самое смешное.
А вы понимали, что это плохие слова, или это...
Только после. И все равно, как-то я поняла, что это плохо. Я даже не сказала, что я поняла, потому что как радость из лица Крюкин. Я просто хотел дальше делать, что он хотел, что я сделала.
Давайте услышим эти голоса, композиция совместная ваша вместе с Борисом Борисовичем.
Thank you.
Жанна, на какой музыке выросли? Вот насколько общей была та эстетическая почва с людьми круга Ленинградского рок-клуба и в последующем, после того, как вы перебрались в Москву? Круг чтения, в конце концов.
Мой первый бойфренд на школе, когда я был 16 лет, он был сумасшедший о рок-музыке. Это он, кто дал мне склад все это. И он тоже делает что-то неправильно, нечестно работает, где когда был концерт в Лос-Анджелес, он найти, как получил очень много билетов на концерт.
Спекулянт был.
Поэтому, когда я был молодой, я слышала много Алис Купер, Роллинг Стоунс, Дэвид Боуи, это был мой самый любимый, Дэвид Боуи, Пол Маккартни, и я был все на этот концерт прямо сидеть там. Поэтому у меня был вот этот стандарт. Том Петти, хороший американец-рокер.
Традиционно, когда говорят о русском роке, да, взвешивают, сколько в нем наследия от западной музыкальной культуры, сколько в нем остро-социальной поэзии на злобу того дня. Русский рок – это феномен поэтический или музыкальный, на ваш взгляд? Или это комплексное явление и такая человеческая вещь прежде всего?
Я могу сказать, что рок-музыка – это или хорошая песня, или нет. Реально это все равно, если есть influence from somebody else.
Ну, влияние, да, они неизбежные, конечно.
You know, everything we hear and see in the world.
Все, что мы видим и слышим в мире, все влияет на нас.
И ты знаешь, я был первая как американка, когда я видела фестиваль на Ленинград рок-клуб, я понравилась много группы, но я всегда думаю, эта группа класс, это немножко как. Ты знаешь, я сказала, что «Странные игры» был немножко как «Madness». Я сказала, что Борис, просто как он играет, поет, был как Дилан, или был как Боуи. Был немножко из кино, как «Duran Duran», как они были все красиво. Кинчев был как Билли Айдол. Это просто, ты думаешь, это в твоей голове. Но для меня это не важно, потому что это был хороший рок. Но, конечно, по поводу языка, я поняла много лет после всего это. Я сделала «Красные волны». Это был большой хит. По поводу всего пресс писала это. А люди смотрели и сказали, да, это интересная музыка. И они выглядят как рокеры. Это реальный рок. Но если они дальше слышала много русский рок или хотела, это не было или очень мало. И это потому что, конечно, рок есть два вещи, музыка и текст. Они понимают, что русский рок это реальный рок, это хорошее. Но наконец-то они не могут понимать текст, и это проблема. Я поняла, когда я делала выставки искусства, мои друзья, вот эта проблема не было. Когда есть хорошая картина, человек просто смотрит, что это хорошая картина. Дело не, они даже не помнят, что это русские картины. Это просто искусство, потому что нет разницы. Искусство – это искусство. А музыка – это другое, потому что есть язык.
Именно песен.
Да,
До новостей еще одну тему затронем. «Красная волна» и концерты на Западе, организации концертов на Западе, они были коммерчески успешным проектом.
И как вообще американцы восприняли все, что пришло из-за железного занавеса?
Я была очень довольна как бы реакцией американ публика и реальной как бы реакцией американ пресс. Потому что я думала, конечно, магазин Rolling Stone, магазин, все вот это музыкальный магазин будет пишет о этом, потому что это был первый взгляд. Но это был весь пресс. На телевидении, на Time Magazine, на Newsweek. Они были сумасшедшие. Весь Америка был сумасшедший. Потому что это реально был один из первых раз, что ты из России, что они можешь понимать, это похоже. Поэтому для меня это был большой success. Чувствовала, как довольна, когда я видела все, что случилось. И я никогда думала, что «Красная волна» будет большой хит, что люди будут слышать, и миллион, много миллион будет слышать. Я просто хотела открыть сколько глаза, что Россия это не только, что ты видела на новости. Есть больше. Люди реальные. Они выглядят как я, они живут как у нас, они любят как у нас, и они идут рок как у нас. Поэтому из этого было очень хорошо.
Кстати, о новостях. Мы прервемся на новости, рекламу и вернемся сюда через несколько минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Стас Крючков, Лиза Аникина, Джана Стингрей и Александр Кан, переводчик книги, которую выпустила, которую написала Джоанна Стингрей в «Зазеркалье», Стингрей в «Стране чудес». Почему вы решили взяться за перо? Наступило время?
Ой, ты знаешь, даже когда я уехала из России, 2-3 раз каждый год русский пресс звонил меня, хотел делать интервью, отправить человека с камерой, и они всегда спросили меня тот же самый вопрос. Как ты приехала в Россию? Как ты встретилась с Гребенщиковым? Я всегда хотела делать всю историю на бумаге, что все будем знать это. Поэтому я просто не знала, как делать. Это просто случилось, что время все... Как всегда, моя жизнь, это просто было время, что это было очень просто делать все это. И я просто рада, что моя полная история сейчас есть на 2 книги, и все можно знать.
А для кого вы писали эту книгу?
Вот это 2 книги. Невозможно, будет 3 человека. Первый это я писал... что было. Потом моя дочка, которая она очень хорошо пишет, она как поэт, она переписала, и для меня она реально делает вот это слово, делает свет, и что ты можешь чувствовать, что было. Ты читаешь это слово и понимаешь, как это было там. А после этого, это было самое важное, что Алекс был переводчик этого слова, и я знала это, потому что оригинал АСТ хотел, что кто-то из их фирм делает. И я был против. Я сказала, для меня это невозможно. Только один человек это мир может сделать, и это Алекс. Он был вместе, и поэтому он понимает. Он очень хорошо пишет, он очень умный человек, поэтому я знала, что вот это моя дочь Алекс нужен. И для меня все очень любят эту книгу. И без Алекс, без Мадисон это не будет как хорошо, как это сейчас.
А вы думаете, что для Мадисон придет время написать ее собственную книгу? Вот сейчас, кто ее герой? Кто герой ее юности, о которых она расскажет в последующем?
Она очень молодой. Она читает книги все время. Она, может быть, 200 книг уже читала. Она все время делала это. Она всегда из молодой тоже писала. И она получила очень много award.
Наград, премий.
Even one at Carnegie Hall.
Даже ей вручали премию на сцене Карнеги Холла замечательного зала нью-йоркского.
For short story.
За короткие рассказы.
Она тоже писала песни, музыка, очень много. Она 12 лет. Поэтому мы делали запись, но она не хотела, что это будет на публике. Но через недели 2 или 3 будет его альбом. Она 23 год сейчас. Она наконец-то согласен, давай, мой музыка может быть. И я была продюсером этой музыки, и я думаю, что это очень хороший альбом, я очень рада, что это будет. Но она только что кончила ее первый скринплей.
Сценарий.
Написала. Она делает один сценарий, мы сейчас Америка попробуем найти агент или попробуем продать. Она только что нашла на второй сценарий, и это из русский fairy tale.
Сказки, русские сказки, название русской сказки.
What is it?
Баба Яга.
Баба Яга. Да, поэтому она только что нашла.
А вот вы, когда садились за эту книгу, для того, чтобы освежить воспоминания, с кем-то, наверное, встречались из того старого круга, раздавались звонки. Здравствуй, Борис.
Да, первая книга, я помню эту историю, потому что мы всегда говорили это. Был немножко сценарий Америка 20 год назад, 10 год назад, по поводу вот этой первой части. Поэтому это люди помогали мне. Алекс, конечно, помогал, другой, Сева Гакл. Но это было просто. Вот вторая книга, это было очень трудно понимать все. Поэтому я сделала имейл Гарик Сукачев, Галанин, Алоша, который работает с Гребенщиков, знает много. Да, Алекс. Мой первый фан в Москве был девочка, которая была 13. Она была мой большой фан, был лидер из моего фан-клуба. Она сейчас живет в Англии, его имя Люда. Она знает все. Это сумасшедшее, что она знает все концерт, все даты, кто я был, кто был моя музыка. Поэтому вот эта книга вторая была очень много помочь. Гребенщиков я делал имейл.
А вот те, кто читали вашу книгу, из ваших друзей, из героев этой книги, как они к ней отнеслись?
Было очень важно для меня знать, что Каспарин думал. И он сказал, что это было очень хорошо. Он был очень доволен. Африка писал меня, что это просто был класс. Ты знаешь, они были очень довольны, потому что реально эта книга, это больше они, чем я. Это по поводу моей жизни. Но вот они, все это музыканты, они был герой, не я. Поэтому, конечно, я думаю, что они все довольны, чувства хорошие.
Там потрясающий слог. Я думаю, заслуга Алекса в том, что он ваши слова перевел достойным образом, тоже немало.
Нет, конечно, ты знаешь, что было важно. Я знаю разницу, чем что я писал. и потом, что моя дочь писала. И моя дочь писала, как... She wrote it like a novel.
Она писала как роман.
И ты знаешь, она писала это как poetry почти.
Как поэзию.
Поэтому для меня это было очень важно, что русский вариант будет похож. Что ты можешь читать очень просто, что это как поэт, как ты можешь... Поэтому я сказал, Алекс, давай смотри немножко chapters, 3-4 chapters.
Ну, глав, да.
Ты думаешь, что ты можешь делать это похоже на русский? И, конечно, он сказал, да, он мог, и он сделал, потому что был один человек недавно, кто звонил меня, и он хочет, может быть, делать сериал со мной. И он говорит точно русский, совсем. Он был журналист здесь немножко лет. И он писал русский вариант. А потом я дал ему английский. Он хотел читать
читал.
Английский. Я сказал, ой, будет очень интересно, если ты можешь сказать мне, после ты читал английский, если Алекс делал похоже. И он сказал, да, он точно делает. Как поэт тоже, как похоже. Поэтому, как я могу сказать, эта книга не будет что это? Без Алекс, без Мэдисон.
А если говорить все-таки об аудитории? Вот вы когда писали эту книгу, вы рассчитывали, что ее будут читать какой-то узкий круг, ваши друзья или россияне, например, или наоборот американцы? Кому это, как вы считали, будет интереснее всего?
Нет, ты знаешь, 3-4 года назад я делала веб-сайт со все мои архивные фото. И я знала, что русские будет понравиться это. Я не поняла, как они будут понравиться. По-моему, с первой две недели half a million.
Полмиллиона человек зашли на сайт мой.
На первой неделе или что-то. Да. Поэтому из этого я поняла, что много русских людей очень интересны этот период, они очень ностальгируют этот период. Поэтому я знала, что люди будут хочет читать эту книгу.
Вы все пишете, что когда снова оказались здесь, вы узнали русских по их непроницаемым лицам и по сигарете в уголке губ. Насколько русские, ну, в том числе и ваша нынешняя аудитория, изменились по сравнению с тем временем, когда вы здесь оказались впервые? Это другая страна? Или здесь есть нечто постоянно воспроизводящее себя?
Ты знаешь, это жалко, что сигареты еще там. Ну, конечно, когда я была, что я видела на улице, было совсем другое, что я смотрела квартиры. Квартиры все веселые, смешно, танцуют, говорят, вот так. А сейчас что-то другое, сейчас как ты можешь на квартире, сейчас ты на улице. Поэтому на улице Москва сейчас, это может быть Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Нет разницы.
У нас тут по-разному бывает. У нас тут иногда очень весело на улицах.
Может быть, ты знаешь, я гуляю в Москве, и Дабл-Гум, ни один русский магазин там. Это как быть Беверли-Хиллз. Это Гуччи, это Фенди. Это был очень много хороших ресторанов сейчас здесь. Я помню, давно, как мы были в ресторане, попробовал пищу, это был черный хлеб, и может быть яйцо, что-то. Ты знаешь... Сейчас ты можешь все, что хочет Москва. Все есть здесь. Поэтому
Это же материальное, а вот в духовном плане, в экзистенциальном плане, вы чувствуете, что сейчас страна свободна?
Это сложный вопрос, сложный ответ.
Но я скажу, это может быть длинный. Когда я была в Москве на 90-х годах, вот так, очень много людей, не рокер, просто люди всегда сказали, ой, мы хотим быть свободны, как Америка, мы хотим. И я всегда сказал, ты не понимаешь, как Америка свободна. Конкретно, есть мы свободны, но мы, много человек Америка, у нас купит дом. Когда мы купим дом, у нас есть 30-year loan, 30 лет.
Ипотека на 30 лет.
Поэтому 30 лет мы должны каждый месяц дать деньги. Если нет, они сбрать твой дом. Поэтому that means we're in handcuffs for 30 years.
Люди закованы, скованы в течение этих 30 лет.
Поэтому я знала, когда русские люди... 25 год назад, хотела быть как Америка, что они не поняли, что это значит, сколько мы платим, не деньги, вообще, наша душа, дело жить, как мы жить. Я думала, слышал, когда я здесь делала мою книгу, я здесь 3-4-5 дней, я делала много интервью, я не много времени с обычными русскими людьми. Но я думаю, что жизнь лучше делает много людей. А если это лучше для их души, я не знаю. Как я сказал, каждое, что хорошее, получилось больше хорошее, есть что-то плохое. Everything's a trade.
Как бы все компенсируется. Есть хорошее компенсируется плохим, плохое хорошим.
Слышал, вы два русские здесь. Жизнь хорошая для вам?
Для этого нужно сравнить с тем, что было раньше. А если говорить о России тогда и о России сегодня, вот какая вам ближе?
Конечно, что было. Потому что что было, перемен все, кто я. Я давно, по-моему, год назад сказал Борис, я сказал, Борис, ты должен знать, что кто я, Джана Стингрей, сейчас, это многое из тебя, что ты дал мне. Поэтому ничего может быть важнее, чем этот период, потому что, как я сказал раньше, I was like a blank canvas.
Я была чистым листом бумаги, на котором можно было написать.
And they helped me become colorful and interesting.
Они помогли мне стать вот этой яркой какой-то интересной картиной.
Поэтому, что может быть лучше, чем это? Поэтому всегда мой сердце, моя душа, все очень близко вот этот период раньше.
Послушаем еще одну композицию.
Давай.
Rock'n'Roll Nerd.
Ты знаешь, я просто знаю, как я встретился с Громичков, он слышал мою музыку, а потом я слышу ему, и я думаю, ой, это круто. И потом мы идем много времени его крыша, где никто, может, слышал, конечно, вот это время было другое. И когда мы были на крыше, он играет многие. И один из первых песен, что он пел, один у меня, это был Rock'n'Roll's Dead. И, конечно, сразу мне понравилась эта песня, потому что просто это слово Rock'n'Roll's Dead, это как сильная идея, что я сразу думаю, ой, это крутой, ты знаешь, крутой песни. И я назвала, может быть, год после это, я писала это английский текст. Есть песня, я сделала из кино, из листа, где я писала совсем другой английский слов. Но вот это Rock'n'Roll's Dead, я сделала близко, что был русский песни.
А если говорить о аудитории, которая вас сейчас знает, слушает, любит, как вы к ней относитесь? Что вы видите в этих людях?
Что я получила из моих друзей, из их музыка, я поняла, что фан получилось то же самое. Ты знаешь, когда люди слышат кино, даже Виктор почти не здесь 30 лет, когда они слышат Гребенщиков, это просто трогает они. Это трогает их души, это трогает их сердце, это просто делает они чувство лучше, или делает они думать о что-то. Поэтому я очень рада, что вся эта музыка еще стоит, люди еще здесь, не все, но есть люди. Поэтому, ты знаешь, они все равно герои.
Я помню, в моей юности был фильм такой «Солнечные дни», он назывался. А? Это время действительно было солнечным.
Для меня точно со всеми. Когда я начала писала книгу, первый до Марсен, я платил человек, или пишет книги, он начал делать, и он сказал мне, ты знаешь, все здесь это хорошее, все крутое, где это что плохое? И я сказал, реально не было. И я знаю, что немножко мои русские друзья сказали, конечно, каждый раз я приехала, это было как вечеринка, я был как Санта-Клаус, подарок все, поэтому как я был там, все были веселые. Конечно, жизнь была трудная, как жить, как найти пищу, как стоять. Ты знаешь, было много это время, и они понравились. Один я могу сказать, вот это все, the lines for the food.
Очереди за хлебом, за едой, например, за продуктами.
Но это было больше, чем это. Ты стоишь, это большая очередь, и ты стоишь. И медленно, ты гуляешь, ты гуляешь, ты гуляешь. Иногда я почти там, где я могу купить, может быть, есть 5000 человек.
Ну, да, уже
подошло. И вот этот человек, который работает там, просто уезжает.
Уходит.
И мы все стоим, и никто знает. Он уходит делать туалет, он уходит делать 20 минут брейк, он просто уходит дома, никто знает. А эта часть из русской жизни вот это время была очень плохо. Для меня всегда это чувство как a statue, and somebody's chipping at you.
Как статуя тебя, скульптор откалывает кусочки твоей собственной жизни, твоей ткани.
Ваша жизнь времени. Вне России, последние 20 лет в Америке, чем вы занимались наиболее активно?
Да, жалко сказал, ничего очень интересного. Конечно, много из этого я была мамой, и это было интересно. И я и мой дочь, когда она была 8, я хотела, чтобы она понимает весь мир, что она не думает, что Беверли-Хиллз – это мир. Поэтому, если она была 8, мы встретим очень много стран. Сейчас, я неделю назад был Гренланд, и сейчас у меня было 76 стран. И мой дочь был 65. Поэтому это было очень интересно. Но, кроме этого, у меня в Америке есть 3 работы. Ты знаешь, у меня хороший дом, на городе, это красиво, но все, я живу в Лос-Анджелесе, где это один из самых дорогих мест Америки жить. Поэтому я работаю много, неинтересно, но работаю, все нормально. И тоже с искусством я только делаю музыку моей дочь. Я делаю продюсер ее музыка.
Вот по поводу дочери, она ведь в России была.
Она была один раз в 2004.
В 2004 году.
Когда она была 8, соответственно, ее родители здесь. Потом мы не были 13 лет, мы были полтора года назад, и она была тоже последний март, когда была первая книга.
А для нее Россия стала чем-то таким же важным, как для вас?
До полтора года назад нет. Когда была молодой, я сказала много историй по поводу этого, а когда она была тинейджер, она не хочет слышать ничего о моей жизни. А полтора года, когда мы приехали в Санкт-Петербург, она встретилась с Юрой, она встретилась с Африкой, с Сологуби, Сева и потом Борис. И это было холодно, но солнце, это было как красиво Санкт-Петербург. И она один день просто и сказала, ты знаешь, я русская, я чувствовала это, потому что, конечно, ее папа русский. И после этого все перемен. Когда мы уехали, вот это утром из день мы уехали, мы были на квартире Горбичков, мы сидели, мы говорили, и Марисон начала говорить, что, ты знаешь, жизнь это трудно, потому что есть много людей, кто не добрые, они сказали плохо, и Борис сказал Марисон философии.
Ну, он так, по-философски, по-гребенщиковски.
Да, это твой шоу, Мадди, и ты режиссер, если люди, которые тебе не нравятся, просто пошел вот так, и я смотрела Мадди, перемен, как я перемен, сидит Гребенщиков 35 лет раньше. И для меня это был шок. Я просто смотрела, как все перемен. И поэтому из этого она была очень интересна в России. Но сейчас, конечно, она молодая, поэтому все, что она хочет делать, это перемен. Сейчас она просто хочет один вещь. Она сейчас живет в Колорадо. And she wants to rock climb and hike.
Она занимается альпинизмом, ну, скалолазанием.
Да.
В скалистых горах в штате Колорадо.
Мы немножко с друзьями говорили, вот придет Джан Остин Грей. И многие, помимо музыки, и помимо вот этого набора людей, да, этого круга, вспоминали вашу знаменитую акцию «Не надо мусорить».
Да.
Земля – это наш дом. Не надо мусорить. Да?
Да!
Я поняла, что я была больше известна в России, Россия делает будет чистый человек, чем моя музыка. Ты знаешь, только есть специальный человек, кто слышит рок-н-ролл. Но, по-моему, весь Россия видели вот это «Не надо мусить», это было на телевидении все время. И мой музыкальный видеоклип был очень часто тоже. Ты знаешь, я просто была довольна, что любую вещь, я думала в моей голове, я могу делать здесь. Ты знаешь, я хотела делать мультфильм, я делала мультфильм. Я хотела снять этот мультфильм и быть на military helicopter.
Ну, на вертолете.
И это получилось. Я хочу это видеоклип, я хочу программ. Вот эта вторая книга, Тибор читает это просто было очень хорошее время для меня. И ты знаешь, вот это все дело Greenpeace, все дело наш мир. Был huge passion for me.
Для меня это была огромная страсть. Я просто была невероятно увлечена всем этим.
Потому что проблем, что люди можешь быть через Америку, Россию, как люди, что это трудно, это. Ничего, это важно, если наша мир не здесь. Если у нас есть чистая вода, зеленый, чистый воздух, все вот это. Поэтому я всегда чувствовала, что это важно, что that we take care of our planet.
Чтобы мы помнили и заботились о планете.
Поэтому еще я был удачник, когда я был немножко известный, я могу думать о вещи, что из моих известных, из известных Макаревич и Гребенщиков и Сюкачев, что мы все можем делать что-то, кроме нашего известного, с этого. Поэтому я очень любила делать все это проект. Я могу сказать, что каждый раз я звонила людям, вот Сюкачев, Макаревич, Гребенщиков, все, спросила, ты можешь, они сразу сказали, да, вот эта пластинка Greenpeace Rocks, они все согласны сразу.
Еще одна большая такая композиция была совместная, где весь цвет русского рока, все это рок-н-ролл.
На сонных кухнях, танцы на пьяных столах. Фимозы облюбовали сортиры, а боги живут в зеркалах. Для каждой души все вишус, а на теле и осе в готом. Где так стоит делить, кто раньше успеет, ты или он. Все это рок-н-ролл. Все это рок-н-ролл. И самолеты, пароходы и поезда.
Сегодня нас видит Камчатка, завтра Алма-Ата.
После завтра мы станем без пива, пусть горе или в Жигулях.
А что с нами будет через неделю?
На спорт, чем-то на казино,
чем-то на караван-сарай,
чем-то на отряды масло,
чем-то на директиву,
чем-то на климатальный мир.
Вот он речь, что это такое, чем срывает мир.
Румяные домохозяйки зеленеют преисподный рог.
Товарищи в кабинетах заливают чеканный стол.
И вот это обедутся в гости в горле, а очередной рок-н-ролл.
Но это рок-н-ролл.
Yeah.
там есть такие строчки, да, про Сида Вишеса и Кобзона. Ваш выбор очевиден, но почему именно Кобзон стал объектом, ну, такой иронии, скажем так?
Кобзон из... Жанна даже не знает, кто такой Кобзон.
Я знаю имя, я забыла,
кто это. Like Soviet Frank Sinatra.
Официоз.
Ты знаешь, God Save the Queen, это реально крутой песни, это трудно, but... I think Johnny Rotten better than Sid Vicious. But they were a pretty cool band.
То есть Johnny Rotten был на самом деле даже лучше, чем Sid Vicious. Но они были классная группа.
Да.
На ваш взгляд...
A little anarchy is always good.
Немножко анархии всегда хорошо.
На ваш взгляд, вот эти чудесные времена, это страна чудес, да, это зазеркалье, не знаю, может быть, это немножко другая эпоха, но вот сегодня... Это может повториться в этой стране? Вот вы та девушка, которая прилетела сюда в 84-м.
Нет, я не думаю, это может еще раз Америка. Это было 60 лет. Это был один раз, вот это фантастика. А Россия это было на 80-х годах. Я не думаю, это может еще раз. Может быть, что-то другое будет реально интересное. Но ничего может еще как было. И из этого все интересны это, все ностальгии делают это. Почему люди хотят читать эту книгу? Потому что это только был один время это, и это уже было.
Это уникальная точка, в которой сошлись пространство и время.
Конечно, конечно.
Это была Джоанна Стингрей, певица, писатель. Исполнитель, продюсер, человек, сделавший очень многое. Для нас человек, которому мы говорим спасибо. Программу провели сегодня Лиза Аникина.
Стас Крючков. Спасибо.
Помогал нам в переводе Александр Кан. Благодарим вас. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Разбор полета.